Винни-Витиновское привидение. Никаких привидений, конечно, не бывает. Разговоры одни идут. Кто-то вроде видел, а люди все слушают. Я, например, тоже видел. Наверное. Дело было на турбазе университета, на знаменитом Винни-Витиновском кордоне, где отдыхал я с сыном, тогда еще школьником. Дни мы вместе проводили, а по вечерам откуда-то появлялись его друзья, и он меня оставлял. Я пробовал какие-нибудь известия по турбазовскому телевизору смотреть, но там обычно включали дамские сериалы. А на соседней базе было два казенных телевизора, и я приспособился ходить туда. Возвращался в начале 11-го, а вскоре и сын появлялся. Та турбаза за речкой, и еще немного тропинкой пройти по душистому лугу. На нем почти всегда палатки, туристы. Назад идешь под песни, слышишь смех у костров, а за рекой на высоком бугре спокойно горит фонарь над воротами нашей турбазы. С узкого моста уже и наш фанерный домик виден. Мостик очень шаткий, а из черной глубины поблескивают звезды. Напрямую к домику не пройти в тот год. Высокая вода все заболотила. Надо по тропинке прилично пройти в другую сторону и подняться по крутым дощатым ступенькам. Освещения, конечно, никакого. Но я уже знал все кочки и привычно ходил каждый вечер. Было воскресенье, и моя телепрограмма начиналась на час позже. Когда я еще шел с нашей базы, заметил клочки тумана над рекой и по низинкам лога. К вечеру воскресенья туристов обычно немного, а в этот раз вовсе их нет. В небе плавают тучи, и начало рано смеркаться. Передачу посмотрел, поболтал с друзьями, а когда домой идти, растерялся даже. Над лугом такой стоял плотный туман, что тропинки совсем не видать. И ни звезд, ни луны, ни каких-нибудь там огоньков. Моя знакомая прямая тропка вдруг превратилась в лабиринт. Каждый шаг надо было прощупывать, да, нагибался и шарил рукой. Но все равно то на кусты какие-то наткнешься, то вдруг, найдя тропинку, не понимаешь, в какую сторону идти. Когда так добрался до речки и считал себя почти дома, время близилось к полночи. Сын уже мог беспокоиться. Мостик в тумане чуть виден, но мне показалось, что кто-то стоит посредине. Белая куртка маячит в тумане. Нередко там парочки млели. Мост тот год не доходил до берега немного, и какое-то время я примерялся к прыжку. А уже ощутив под ногами шаткость моста, удивился тому, что он пуст. Зато что-то белеет на том берегу у моста, вроде дерева с высохшим голым стволом. Раньше его я как будто не видел. А этот белый силуэт плывет к мосту наперерез мне. Теперь я разглядел, что это человек худой, весь в чем-то белом, и лишь глаза чернеют. Вернее, глазницы. Конечно же, конечно, розыгрыш. Студенты на турбазе, пионерлагерь, потенциальных шутников хватает. Но как вести себя, чтобы не стать посмешищем? А белая фигурка, выбрав самый эффектный момент, развела руки в стороны и подалась ко мне. Как только мог, спокойно говорю: «Сейчас скину в речку, будешь рыб пугать». Фигурка опустила руки и неожиданно тоненьким девичьим голоском с некоторой обидой ответила: «Вот блин, ну почему же вы не пугаетесь?» Современность лексики и нежный голосок рассеяли мои подспудные худшие опасения. «Да разве так пугают?» — уже совсем спокойным голосом продолжил я. «Тебе же видно издали, надо выскакивать неожиданно». «Ладно, спасибо, теперь буду неожиданно. Но можно и переборщить, может, у кого сердце слабое». «Попробую», — тоном послушной ученицы ответила фигурка. И как-то очень плавно отплыла назад в туман, позволяя мне сойти с моста. А со стороны болота, из-за ее спины, раздался очень неприятный приглушенный смешок. Может, и послышалось. Не оглядываясь, быстро я миновал тропинку, сбежал по лестнице, и вот уже ворота с фонарем. Сын с другом скучают в беседке у входа. Когда со смехом рассказал все это, глаза пацанов загорелись. Я осознал свою ошибку, когда они уже бегом рванули к лестнице. Мне ведь казалось, что там у моста потешалась целая группа. Моих ребят, не в меру любопытных, могли вполне и излупить. Догнал их только у моста. Там полное безлюдие, туман и тишина. Я поражен. А пацаны полны энтузиазма и стали шарить под всеми кустами, жечь спички, но только вымазались все болотной грязью. Я звал ребят домой, прекрасно понимая, что шутники, конечно, где-то затаились, а стычки я, понятно, не хотел. Возможно, они подальше, на болоте, им деться некуда. Выход с лестницы на дорогу хорошо освещен, там не уйдешь незаметно. С другого берега пришли, в такой туман, да и на той турбазе нет молодежи. Но ребята осмотрели и тот берег. Один густой туман везде. А мне опять послышался какой-то гадкий смех с болота, и я решительно заторопил ребят. Когда уже укладывались спать, сын все-таки спросил, не пошутил ли я над ними. Потом, загорая на пляже, я не раз рассказывал знакомым об этой встрече с привидением. Удивляло, что все относятся к рассказу серьезно, хотя яркое солнце и такой характерный пляжный гомон детей не способствуют мистике. Женщинам нужны были подробности зачем-то, а все мои догадки о шутках молодежи они не принимали во внимание. Как оказалось, есть целый мощный пласт неведомого мне турбазного фольклора, где героиней выступает некая веневитиновская бабка. Что очень удивило, о ней слыхали все, и даже на соседних базах. Мой маленький рассказик вливался в общую картину очень органично. Все хорошо знали, что последний раз ее видел шофер грузовика, который ее ночью подвозил. Он в темноте ее не рассмотрел, но когда ровно в полночь, в самой лесной глухомане, она вдруг попросила высадить ее, он с ужасом увидел и очень странную белесую одежду, и ее голый череп. Поблагодарила и растворилась в темноте чащобы. Были две версии ее происхождения. По-первых, это молодая графиня Веневитинова, которая после революции не успела убежать и которую большевики зачем-то расстреляли прямо у известного мостика. Надо заметить, что здесь были владения не графов и даже не дворян, а купцов Веневитиновых. Но у легенд свои законы. По второй версии, у этого моста утонула не так давно молодая красавица, дух которой и сделался ни с того ни с сего веневитиновской бабкой. Мои слушательницы серьезно воспринимали факт ее появления именно у моста как неоспоримое доказательство сразу обеих версий. Узнав про все такие страсти, я продолжал ходить моим маршрутом. Смех смехом, но все же я невольно напрягался, подходя к мосту и бдительнее вглядывался в ночь. Еще дважды в то лето я вроде бы встречался со знакомой белой фигуркой в том же самом месте, но уже совсем по-другому. Один раз, уже пройдя мостик и испытав весь комплекс ощущений, я уже расслабившись шел к лестнице по узкой тропке. Слева плотный кустарник, справа речной затон, заросший камышами. И прямо на тропинке белая фигура. Но ужас, без головы и неподвижная. Я по инерции еще иду как робот. Не избежать контакта и слов не нахожу. И только подойдя совсем вплотную, понял, что это просто парочка влюбленных, застывшая в оцепенении. Девица в белой кофте стоит ко мне спиной, совсем заслонив паренька, и голову склонить так умудрилась, что не видать. Я кашлянул, они слегка посторонились и дали прошмыгнуть. Другой подобный казус случился в день отъезда, когда уже заканчивалось лето. Рано утром по крыше вроде дождь застучал. Я вышел на веранду, с которой открывался неповторимый вид на речку с мостиком и на луга. Река вся в рябе дождевой, на ней никого. Срывается прощальное купание. А на том берегу у моста непонятно откуда появляется вдруг небольшая фигурка, вся в белом. Одиноко стоит на обрывчике без движения возле кустов, с головой на этот раз, но не видно глазниц. Вот так номер. Дыхание само затаилось, протираю глаза ото сна, фигурка все там же. Надо сына скорее позвать, показать, что тогда не шутил. Только тут из кустов появилась обычная женщина и по-матерински ловко стала тискать фигурку, вытирать напугавшую меня белой простыней, из-под края которой показалась девчушка. Набросив куртку на нее и зонтиком прикрыв, мать с дочкой заспешила через мостик. Купались просто. Я перевел дыхание. Зимой уже, в какое-то застолье на работе, для поддержания беседы я было начал говорить о летней полуночной встрече с привидением. Но казалось, что многим эта фабула известна. Их удивляло, что я все это приписывал себе. Я чувствую, что мне не верят, причем не факту, а моей причастности к нему. Обидно даже стало. И на другое лето мы снова там же отдыхали. «Моя история», — поведал сын, — уже постоянно присутствует на костровых посиделках молодежи в одном ряду с классическим повествованием о шофере грузовика. Только так выходит, что этот шофер все же опять последним ее видел. Начало байки про меня звучит значительно. Один мужик шел в полночь по мосту. Конечно же, никаких привидений, наверное, не бывает. Разговоры одни идут –